Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры. С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать в нашей студии отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милость туда пребудет со всеми нами.
Дорогие друзья, я напомню, что мы привыкли собираться втроем и втроем вести нашу передачу. Пока нет с нами Светланы Георгиевны Шабас, нашего психолога, и мы просим ваших молитв о ее добром здравии, о скорейшем выздоровлении. Мы ее очень ждем, ее очень нам всем не хватает. Дай Бог скорее, чтобы она окрепла и присоединилась здесь, в нашей студии. Дорогие друзья, сегодня мы работаем с отцом Александром в прямом эфире. Я напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. И прямой телефон 379-65-94. Мы ждем ваших звонков, как всегда. Повторю, телефон прямого эфира 379-65-94. Дорогие друзья, но прежде чем начать нашу передачу, наверное, в начале нашей передачи хочется поздравить всех учащих и учащихся. Сегодня такой удивительный день, который начался дождиком, да, наверное, тоже добрый знак. Батюшка, и напомню, что отец Александр у нас тоже педагог, поэтому, конечно, и отца Александра, и Светлану Георгиевну, которая также педагог, я поздравляю горячо. Дай Бог им успешной работы, потому что и священнослужение — это тоже в определенной степени педагогическая работа, тем более наши передачи. У нас тоже, скажем так, начинается учебный год, да, батюшка? Поэтому, пожалуйста, ваши слова благословения, назидания всем учащим и учащимся, которые нас слушают.
Ну, прежде всего, мне бы хотелось пожелать нашим педагогам и младшего звена, и среднего звена, и старшего, то есть и в школе, и в вузе, и в других учебных заведениях, прежде всего, Божьей помощи для того, чтобы всегда быть на высоте положения, потому что их труд состоит в том, чтобы быть готовым отреагировать на должном духовном, нравственном уровне, на те вызовы, на те запросы, которые им встречаются. Встречаются не только со стороны учащихся, чаще всего приходится работать и с родителями, потому что мы все знаем, что без семьи, без участия семьи, все равно процесс воспитания будет неполным. Вот. И иной раз такие бывают вызовы, которые из-за пределов приходят, семьи, какого-то такого хорошего мира домашнего. Вспомним тех педагогов, которые несколько лет назад в городе Беслан должны были своими действиями, своим поведением поддерживать учеников в таких нелегких, трудных, трагических событиях, разделить их скорби и боли, и даже саму смерть. И вот этот подвиг, наверное, был самым таким ярким выражением педагогического призвания. Вот, и мне бы хотелось каждому напомнить, что за педагогом стоит не только знание, не только умение это знание преподнести. От каждого из педагогов мы ожидаем, что он научит нас чему-то большему, чем счету, письму, чтению или производным от этого учения. Мы от каждого педагога ожидаем, чтобы он был человеком с большой буквы. И каждому из педагогов я бы пожелал от всей души вот этих сил духовных, нравственных, пожелал бы всегда быть на высоте своего положения. И самое главное, чтобы вот благодарность от наших и посомых, и обучаемых, учащихся, чтобы она была не только за пределами вот курса школьного, там, или детсадовского, там, или вузовского, чтобы эту благодарность каждый из педагогов сумел увидеть, получить, осознать, даже еще вот в курсе своего обучения, чтобы он увидел плоды своих трудов. И каждому из учащихся я бы сказал вот такую фразу, что нет плохих учителей, есть плохие учащиеся. Даже от самого слабого, ну, в кавычках, учителя, можно научиться самому высокому уровню квалификации. Это зависит от нашего желания. И вот этого драгоценного вот этого дара, желания учиться, я бы каждому из учащихся пожелал. Потому что часто так получается, что, приходя в вуз, долго добивались вроде мы этого, такие эмоции переживали, приходим, мы не знаем, зачем мы сюда попали. Получается, что то место, которое мог бы занять человек с большим осознанием, с большим желанием, занимаем мы, которые, в общем-то, не ценим всего этого. Вот нет бесполезных знаний, нет бесполезных квалификаций, нет бесполезного опыта. Прежде всего, я бы пожал вот этой заинтересованности, этой энергии в обучении, в усвоении знаний. Ну и самое главное, добрых, человеческих, таких отношений взаимопонимания с педагогами всем. Ну и родителям, конечно, пожелал бы тоже, поскольку не просто дети пошли, допустим, первый раз в первый класс, то и родители пошли. В некоторых семьях это просто очень так это рельефно, очень иллюстративно все это получается, потому что бывает, что и папа, и мама там с детьми, особенно первые полгода, делают домашние задания и полностью ощущают, как они действительно вновь пошли в школу. Вот эти, может быть, муки первого периода, может быть, такие вот скорби первого периода, всем вам желаю перенести без потерь, без того, чтобы скопился какой-то груз отрицания и нежелания, чтобы все наши трудности были преодолены, чтобы с желанием, с энергией, весело мы бы этот учебный год все освоили.
Спасибо, батюшка. Мы совсем недавно делали передачу с вами, где вы говорили об особенности такого родительского подхода к студентам, да, к юным. А вот сейчас, батюшка, у меня огромная просьба задержаться на первоклашках, потому что, ну, это вот ну, настолько переломная грань, да, в жизни ребенка, и действительно в ней участвуют и родители, и бабушки, и дедушки, и порой большой семейный клан на одного ребенка, да. Вот, пожалуйста, предостерегите, каких-то таких моментах, которые нередко случаются, да, но где мы можем не помочь, а наоборот помешать ребенку.
Самый трагический, самый такой распространенный случай всего этого, когда вот действительно ребенок один, на него там 8-9 взрослых бывает. Самый такой вот случай распространенный, это вот учительница не обращает внимания на уровень нашего развития. Какие вот мы умные, какие мы развитые, какие мы одаренные.
Особенные, да?
Особенные. Учительница всего этого не замечает. Вот, в общем-то, у учителя, надо сказать, и нет такой задачи как-то выделить вашего ребенка по сравнению с остальными прочими. Потому что наше выделение, на раз, такое, как бы сказать-то, эгоистическое именно. Нам нужно не просто добиться своих успехов, а узнать, что у остальных результаты хуже. Вот. Но для учителя все ученики, они примерно должны быть одинаковые. Так же, как для мамы в семье, каждый ученик, каждый, точнее говоря, ребенок, он должен быть ребенком. Вот. И должны быть какие-то вот такие функции распределения между старшими и младшими, и кому-то, может быть, действительно требовательность должна быть выше, кому-то там ниже, кому-то доверие больше, кому-то меньше. Вот. Но представьте себе, что если в классе 25-28 человек, то узнать каждого человека, заглянуть каждому в душу, просто вот так вот запомнить, как зовут родителей этого ребенка, это непросто, и это проходит достаточно большой срок после того, как это все, что называется, утрясается. Поэтому самое главное, нужно набраться терпения. Прежде всего, не нужно бросаться, что называется, с шашкой на голову там, в атаку на учителя. Вы неправильно ведете себя по отношению к нашему ребенку. Вот. Может быть, какие-то и будут такие действия, может быть, какие-то ошибки педагога может допустить. Эта работа, она, в общем-то, не гарантирует от ошибок. Но всякий раз нужно вовремя реагировать. И реагировать всегда благожелательно, доброжелательно и идти навстречу именно в усилиях педагога выстроить коллектив. Потому что вот условия для одного ребенка педагог в классе, где больше 20 человек, естественно, построить не может. Те, кто ходил в детский сад, ну, они как-то в большей степени к этому относятся как-то терпеливо-терпимо. Те, кто в детский сад не ходил, чаще всего бывают вот такие вот требовательные. Вот, да, конечно, но раз ребенок наш оказывается не на высоте требований, и да, получается такая вот ситуация, когда наше родительское самолюбие, оно бывает уязвлено. Вот это всегда тяжело отделить одно от другого. Когда нам кажется, что вот неуспехи нашего ребенка – это вызов, прежде всего, нам, взрослым, стремление нас унизить, стремление нас как-то вот подавить. Вот. И когда мы отделяем одно от другого, получается совершенно другая картина. Вот. Третий фактор. Когда вот такое происходит, наша родительская реакция выливается на ребенка. Ты тупой, ты никуда не годный, ты не способен к развитию, и мы очень часто не обращаем внимания на то, что вот этими полными горечи и своей внутренней боли родительскими словами мы ребенка-то программируем. Мы ведем себя очень неумно и немудро. Вот, в принципе, без разницы, что сказать. Петенька, ты тупой, ты не можешь решить задачу. Петенька, ты умненький, и ты эту задачу обязательно решишь. В принципе, без разницы, что сказать. Но обратите внимание, что этих двух вариантов мы обычно выбираем первый. И очень редко мы, сдерживаясь, говорим: Петенька, ну ты ведь не глупый, ты же ведь это можешь решить. Там, я не знаю, Лена, там, Вася, там, Никита или что-то другое, какое-то другое имя. Вот. И вот этого доброжелательного отношения к нашим детям именно от нас очень часто не хватает. Именно от нас дети, ищущие от нас поддержки, они этой поддержки и не чувствуют. Они чувствуют от нас вот это вот оскорбленное, обозленное такое, обостренное родительское самолюбие. Мы нашими детьми пытаемся решить те проблемы, которые в свое время сами не решили. Вот. Ну, а с другой стороны, вот давайте руку на сердце положа, не требуем ли мы от своих детей того, чего сами своим родителям в свое время предоставить не могли. Мы требуем от ребенка, чтобы он учился на одни пятерки. Мы сами учились на одни пятерки. Нет. С другой стороны, если я учился на одни пятерки, где гарантия того, что мой ребенок будет учиться на одни пятерки, начиная с первого класса? Для того, чтобы это было, нужно, чтобы очень такие тонкие, очень деликатные такие вот вещи сошлись в нашем ребенке. И желания, и умения, и комфортная обстановка в классе, и его умение выстраивать отношения с людьми, и наша поддержка родительская, теплая такая, духовная и душевная поддержка, психологическая должна быть. Для того, чтобы ребенок к этому относился не с боязнью, не с желанием все это бросить и уйти, потому что, ну, что греха таить, с каждым годом вот этот вот процент аутизма в наших детях, он все повышается и повышается. Ребенку чаще всего проще уйти там в компьютер, уйти там в телефон, уйти в какие-то свои внутренние переживания, в свой внутренний мир, чем в реальном мире достигать реальных результатов. Вот, и за этим, наверное, надо прежде всего нам следить, родителям. И следить не так, чтобы, что называется, выволакивать там за уши там, или за нос своего ребенка из этих закоулков внутреннего мира, а показать ему, что этот мир-то, он, в общем-то, гораздо богаче, гораздо интереснее, более цветной по сравнению с тем миром, который даже мы себе можем представить себе там в глубине нашей души, в глубине нашего внутреннего мира, пусть даже он очень такой и развитый. Вот, поэтому у нас ведь были такие передачи, посвященные именно вот переживаниям первоклассников. Я вспоминаю, как одна мама нам задавала вопрос. Вот ребенок после полугода учебы в первом классе на каникулах, на зимних, никуда не хочет выходить. Да, действительно, такое вот бывает. И это, в общем-то, неплохо, честно говоря, если ребенок комфортную обстановку видит в доме. Именно в доме он подкапливает свои силы, именно в доме, что называется, восстанавливает себя, по большому счету, там, и, ну, как бы залечивает свои раны, если можно так сказать, для того, чтобы выйти на второе полугодие в этот внешний мир. Вот если каждый из нас сможет из своего дома сделать такое вот убежище, такое вот теплое, что называется, пристанище, от которого ребенку не хочется, может быть, уходить вот так вот, чертя голову, это будет уже неплохо. Ну и второе, если мы вот ребенку все-таки поможем справиться с внешними вызовами, покажем, что это, в общем-то, не то, что непреодолимо, то, что с чем можно справиться, то, что мы в принципе, преодолевать должны преодолевать спокойно. Это будет самое главное, наверное, наше родительское наставление. Ведь не наше призвание не в том, чтобы за ребенка решать задачи там, и писать сочинения. Наше родительское призвание в том, чтобы дать ребенку понимание, в том, что эти задачи и эти сочинения, они исполнимы, решимы, что через них можно перейти, их можно преодолеть.
Спасибо, батюшка. Думаю, очень важные слова, которые сейчас прозвучали. Хотя действительно мы частенько возвращаемся, да, к этой теме, но тема бесконечная и очень часто стоит родителям нашим горячим эмоциям, да, вот немножечко их утишить для того, чтобы напомнить самые главные важные вещи, приоритеты расставить. Батюшка, а сейчас вот два вопроса, которые заранее были заданы. Я напомню, дорогие друзья, что мы работаем сегодня в прямом эфире, и вы можете позвонить по телефону 379-65-94, 379-65-94. А вопрос уже другого совершенно уровня, не об учебе. Ситуация такая, задает вопрос женщина. Она говорит о друге, который 5 лет назад потерял зрение. Он приезжает в наш город, люди позитивно, хорошо общаются друг с другом. Как она объясняет, что молодой человек, в принципе, хорошо адаптирован, ходит без палочки, его надо лишь держать за руку. И вот они гуляют по городу, она рассказывает ему в течение буквально вот нескольких часов, что произошло нового в городе, да, какие-то картины описывают, что появилось новое, какие застройки и так далее. То есть такой позитивный настрой всей встречи. Но в который раз она замечает, что, доезжая до дома, она чувствует себя без сил, с головной болью, и это повторяется вот от встречи к встрече. Как она объясняет, не знаю, на что списать, никогда раньше не обращала внимания на разговоры об энергетических вампирах, а сейчас вот появились вот такие какие-то ассоциативные мысли. Батюшка, вот, пожалуйста, ваше слово.
Ну, если такие мысли возникают про энергетических вампиров, думаю, что самое время идти на исповедь. Вот, и на исповедь нужно идти не только в связи с этими энергетическими вампирами, ну и вообще по жизни очень хорошо, очень замечательно, полезно. И, в общем-то, это такой непреложный, как бы принадлежность, непреложная принадлежность нашей духовной жизни – это регулярная исповедь. Если человек долгое время на исповеди не был, в общем-то, не случайно такие дела – человека вызывает, ну, недостаток внутренних сил духовных. Вот, и я так понимаю, что, скорее всего, речь-то идет о том, стоит ли продолжать беседы и встречи с этим молодым человеком, потому что иначе не объяснишь, почему задается этот вопрос. Вот, столько ли про энергетических вампиров человек интересуется. Вот, дело в чем? Ну, это же работа. Проходить по городу, человеку рассказать, это достаточно большой такой выплеск энергии обычной человеческой. Вот вы работаете глазами, вы работаете в определенном степени даже какой-то такой аналитической инстанции для того человека, который сам видеть не может, и который сам представить себе не всегда может, что там изменилось, что произошло. Помимо этого, я не думаю, что просто вы о достопримечательностях-то разговариваете. Ведь чаще всего мы разговариваем не просто какими-то информационными такими блоками, делимся информацией, там, наше общение происходит и в духовном плане, и в душевном плане, задействованы очень многие уровни человека. Вот, и на всех этих уровнях, естественно, требуется такой выплеск энергии ваш. Ну, примерно такое же состояние, как у вас после беседы, после этой прогулки, испытывает экскурсовод. Давайте спросим у Бориса Михайловна. Бориса Михайловна, вас там да, не посещают мысли о энергетических вампирах. Вот это очень-очень такое энергоемкое занятие, это вот провести человека по городу, все это рассказать. Это постоянное ваше напряжение, напряжение всех вот этих интеллектуальных, аналитических вот этих вот рецепторов, эмоциональных, тем более, что вы все равно себя держите, я думаю, как перед аудиторией, хотя и человек один. Вот. Поэтому тут просто ваша усталость сказывается. Это во-первых. Поэтому работайте вы глазами, работаете какими-то отсутствующими там отделами мозга молодого человека, работаете вы языком. Это все от вас требует очень большого энергетического выплеска.
Даже поводырем элементарно, да?
Да, 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 да. Поэтому вот об этом мы как-то не подумали и сразу начинаем вот обвинять внешние такие вот причины. Во-вторых, понимаете, доброе дело, как мы все знаем, оно без испытаний не остается. Вот, если это действительно дело доброе, если оно действительно такое христианское, такое зрелое в духовном отношении, ну, бывает, да, конечно, вот такие вот мысли возникают, посещают нас. Да зачем я в это ввязался?
Просто как искушение, да?
Да зачем я все это делал? Угу. Конечно, угу. Конечно. Об этом вот на исповедях очень часто говорят люди, которые ухаживают за больными родственниками, и даже не за родственниками. Люди, которые взялись за какое-то такое благое дело и встретились с кучей проблем. Вот, естественно, если бы они этого не делали, то этой кучи проблем бы не было. Жил бы себе спокойно, безбедно. Зачем я в это ввязался? Вот. Но смысл-то в чем? Люди это высказали на исповеди, пожаловались, и для них внезапно становится понятно и ясно, что без совершения этого дела они теряют что-то очень такое невосполнимое в личностном плане. Сидеть-то можно, конечно, как улитка в своей раковине, никуда не соваться, ни что не встревает, но человек теряет очень многое именно в плане личностном, при такой вот замкнутой на себя жизни. Вот, и поэтому то самое доброе дело, которое вы исполняете, вполне возможно, вот, имеет такую оборотную сторону искушения. Вот, а для того, чтобы вам действительно все это взвесить, для того, чтобы вам все действительно решить, поставить все на свои места, я рекомендую вам, советую вам обратиться к духовнику, прийти на исповедь. Для того, чтобы не просто об этом случае поговорить о многих случаях в вашей жизни произошедших, о тех поступках, делах, словах, которые к этим вашим взаимоотношениям, может быть, и не имеют никакого отношения в принципе. Вот. И для того, чтобы, примирившись с Богом, возобновить эти вот благодатные взаимоотношения, для того, чтобы Господь мог вам помочь в ваших действиях, в ваших делах, в том числе и помощи вот этому молодому человеку, к которому вы, видно, все-таки привязаны определенным образом. Если бы не были привязаны, наверное, этих встреч бы, в принципе, и бы не было. Вот. И для того, чтобы все это было уже на другом уровне, я думаю, что вам необходимо с точки зрения Божьей взглянуть на себя, на свою жизнь, на свои взаимоотношения, на своих близких, самое главное, на себя самому.
Спасибо, батюшка. Я хотела бы тоже поделиться своим определенным опытом. Несколько раз, несколько лет назад, мой друг приглашал к себе в гости в Екатеринбург известного человека Александра Васильевича Суворова, вот такого тройного тезки нашего генералиссимуса, святого фельдмаршала. Александр Васильевич Суворов – москвич, слепоглухой. И вот общение с ним, это, конечно, вот для меня лично был огромный урок его жизнелюбия, его открытости миру. Я вот думаю, что когда мы общаемся с такими людьми, для нас, людей, вот, называющих себя здоровыми, да, физически здоровыми, это действительно милость Божия, очень хороший урок и возможность каким-то образом, ну, вот, передать, может быть, тот мир, которым они не могут... которые они могут не узнать без посредников, да. И, конечно же, я тоже вот могу констатировать, безусловно, это отнимает огромные физические, душевные силы, но в то же время это огромная, говорю, радость и благодарность и тому человеку, который с тобой вот таким образом пытается общаться. Представляете, и слепой, и глухой, и он даже пел песни. То есть вот остаточная память была у него, и я поражалась его рассказом о своей жизни, когда, конечно, вот таким людям беспомощным. Им иногда действительно приходится испытывать очень большие тяготы, вплоть до того, что когда он жил в общей квартире, студентом был, он учился, он сейчас кандидат психологических наук, ему подкладывали соседи даже лезвие бритвы. То есть вот до такой степени. И при этом он для себя кредо оставил именно открытость миру, открытость людям. То есть вот действительно, кто больше тут получает, мы или инвалиды, с которыми мы общаемся, тут большой вопрос. Спасибо большое за вопрос и за ответ, батюшка. И еще один вопрос, достаточно сложный, от женщины, которая воспитывает одна ребенка. и задает такой вопрос: если как воспитывать ребенка, детей, если мать чувствует себя в себе много проблем и считает, что ей ее несчастливость передается ее детям, свой негатив периодически срывает на детях, понимает, что нужно начинать с себя. Ну вот проблемы она описывает. Это проблема одиночества, неприятие себя, гордыня, саможаление, самооправдание, комплексы из-за материального неблагополучия. И вот понимает, что первое в плане должно быть начало хорошей, правильной молитвы. Как она объясняет, что отношения с Богом, я цепляюсь за Бога, стараюсь причащаться, исповедоваться. Ну вот именно звучало слово «цепляюсь». И вопрос к батюшке: с чего начать, что делать?
Ну, во-первых, хочу поблагодарить за этот вопрос. Я думаю, что этот вопрос, он не такой уж и уникальный. И положение женщины, которая этот вопрос задала, тоже оно не уникальное совершенно. Вот, ну, кто-то, конечно, мог бы отреагировать на все вот эти вот описанные ситуации очень таким модным, наверное, словом «дурь несусветная». Вот. А с другой стороны, человеку очень нелегко разрулить вот эти ситуации, когда он видит перед собой, прежде всего, помехи и препятствия. Вот. Ну, давайте начнем с чего? С того, что вот у меня жизнь неудачная, как я могу воспитывать ребенка? Во-первых, поскольку ребенок уже есть, задавать этот вопрос смысла никакого нет. Его задавать уже поздно. Ребенок есть, его нужно воспитывать. Поэтому не то, что как я могу, а что я должна сделать, вот этот вопрос должен стоять. Во-вторых, речь идет в этом вопросе не столько о воспитании ребенка, сколько о своих собственных проблемах. Вот, и человек уже пытается такой анализ психологический провести, такой как бы приговор вынести о себе. Вот у меня такой вот букет таких разных вещей. Но если мы посмотрим на них так вот пристально, обратим внимание, что и вопрос о материальном положении, и вопрос там о неудовлетворенности жизнью, о всем остальном, он опирается прежде всего в наши вопросы. То, что женщина писала под словом «гордыня». Вот эту бы гордыню очень хорошо было бы женщине расписать именно на исповеди, тем более, если она, что называется, пытается исповедоваться. Вот, я, конечно, не исповедник, в смысле, не духовный наставник этой самой женщины, но когда люди приходят с такими ситуациями, я обычно прошу вы себе на бумажечке распишите, в чем состоит ваша гордыня. И это нужно не для того, чтобы вот я услышал. Это нужно для того, чтобы человек себе работу провел и для себя уяснил, что сделать. Вот. И говорить об одиночестве, когда у тебя ребенок, по-моему, уже тоже некорректно. Собственно говоря, там уже одиночества нету. Там, когда есть ребенок, уже нет и тебя. Это как раз вот выражение притчи о том зерне, которое умирает, если не даст плода. То зерно, которое дает плод, приносит плод старицы, вот оно и умирает правильно. То зерно, которое себя сохраняет, оно не приносит плода. И вот мы умираем для себя, рождаемся для ребенка. То есть у нас сейчас уже не я один с моими там вот эгоистическими планами, моими эгоистическими там намерениями, я себе хочу построить одно и купить другое, и отправиться там вот по маршруту в-третьих. Все, уже, в принципе, жизнь по-другому сложилась. И мне кажется, что для женщины проблема-то как раз-таки в том, что она не может отказаться от себя. Понять, что система взаимоотношений ее уже другая. Я не одна, я не сама по себе, я с ребенком. Вот это наша система взаимоотношений, называется семья, и у нас, как у семьи, свои цели, свои задачи, свои методы этих целей достижения. Вот. Поэтому все остальные вещи, они просто должны со временем уйти. Чем скорее они уйдут, тем лучше будет. Вот, для женщины. В принципе, ничего такого непредставимого нету для того, чтобы вот распланировать себе будущее там, на ближайшие год, два, три. Что там будет с ребенком? Чаще всего наши вот эти все этапы, они совпадают с ростом ребенка, с определенными возрастными классами, группами там, ребенка, с его потребностями в зависимости от роста. Вот. И где-то вот среди этих самых вот потребностей ребенка есть и наши потребности, чисто личные. Они, в общем-то, никуда не деваются, они тоже остаются на месте. Просто во всех этих вот вещах нужно иметь целью просто ребенка, что нужно оставить от того взгляда, который женщина сейчас вот обрисовала. Она все-таки имеет какие-то такие намерения, такие потребности, которые ходят за пределы вот этих вот взаимоотношений с ребенком. И отчасти их оставить-то нужно, потому что те женщины, которые начинают растворяться в семье, в своих детях, они очень часто теряют себя, и к тому времени, когда ребенок становится взрослым, там 12 лет, 14 лет, 16 лет, и когда вот ему в самое время начинает свою собственную жизнь, вот это вот растворение, оно не дает ребенку стать самостоятельным.
Не отпускает, да?
Да, мама не отпускает. Ну как это? Я живу твоими надеждами, я живу твоими заботами, я болею твоими болезнями, я радуюсь твоими радостями, и ты тут собираешься что-то от меня скрывать. Или жить как-то там по своим правилам. Вот поэтому здесь долю какого-то такого здравого эгоизма оставить-то нужно. То есть определенную какую-то такую вот автономию, ее все нужно сохранять. Я – это я, а ты – это ты. Только так возможно взаимообогащение. Потому что если я себя ничего не представляю, я весь растворился там в тебе, что ты от меня еще можешь почерпнуть для обогащения. Обогащать могут только, ну, мне кажется, более-менее равноправные такие вот партнеры в этих отношениях. Поэтому до определенного времени, конечно, пока ребенок не стал самостоятельным, пока в нем не проявляются личностные черты, конечно, все, забыть о себе, о своей какой-то такой отдельности, о своей какой-то самости, в определенных таких вот рамках нужно. Вот, но все-таки сохраняя самостоятельность, какую-то свою отдельность, свою какую-то, может быть, даже и одинокость. Вот. Ну, а насчет материальных этих вот условий. Знаете, о материальных условиях я слышу иной раз от людей, ну, которые живут гораздо лучше там, среднего какого-то уровня. Слышу от женщин, которые, ну, по виду их автомашин, которые я освещаю, по виду там шуб, я не знаю, там, сапогов, там, сумочек, там, шапочек. Я могу понять, что человек, ну, грубо говоря, далеко не бедствует. При этом, при всем, человек задается вопросом, рожать ли мне ребенка, смогу ли я его обеспечить, ведь я так вот немного зарабатываю. И при этом есть люди, которые зарабатывают гораздо меньше, имеют по два, по три ребенка и не заботятся о каком-то таком вот престиже внешнем и счастливы своей семейной жизни. Ведь это зависит не от материального уровня, это зависит совершенно от других каких-то рецепторов наших. Вот. Речь идет о целях. Если цель наша – это вот достижение материального уровня, давайте мы сразу скажем, что эта цель, она ложная. Потому что как бы мы хорошо не жили, все равно найдется тот, кто живет лучше нас. И погоня за этим материальным, она бесконечная. Остановиться и сказать, что вот достаточно, все на этом, я вот имею все, что очень тяжело. Для многих людей просто невозможно. Поэтому давайте мы выберем прежде всего то, зачем мы стремимся. У нас в качестве цели какие-то мертвые вещи будут, там, машины, квартиры, там, шубы норковые. Неживые вещи, мертвые. Мир комфорта – это мир мертвых вещей. Либо у нас будут впереди какие-то живые вещи. У меня будет ребенок, а может быть даже двое. И мы не будем какой-то семьей такой неполной. У нас будет трое уже. Ну что ж там, допустим, я не поеду там в Египет отдыхать, или там я не позволю себе носить норковую шубу, я не куплю себе машину. Зато у меня будет двое детей. У них будут внуки. И когда я буду бабушкой, у меня будет совершенно другое будущее-то, чем у людей, которые погнали за комфортом, остались без детей, без внуков, и которая вынуждена остаток своей жизни доживать вот в этом действительном одиночестве полном. Вот. Ну, а насчет как воспитывать ребенка, поймите, что мы не можем представить себе медицинскую такую стерильность условий жизни родителя. Мы не можем себе представить медицинскую стерильность души родителя, там, безо всяких недостатков, без всяких комплексов, без всяких, там, не знаю, метаний. Ну, где такие родители у нас есть, которые все в себе это преодолели, уже потом только завели детей? Ну, это же нонсенс. Это какая-то сказка совершенно, ну, непредставимая. Это утопия нереальная в жизни. Мы вместе с детьми, с помощью детей, очень многие вещи в себе изживаем. Когда появляются дети, они нам помогают стать взрослыми. Но не случайно же, вот для многих отцов первый ребенок является младшей там сестренкой или младшим братом. Только там со второго, с третьего ребенка он начинает воспринимать себя именно как отца, главу семейства. Вот. То же самое иногда происходит с мамами. Поэтому я думаю, что здесь не нужно переживать, ах, как я не профессионалка, со всеми этими проблемами справлюсь. Дело-то не в профессионализме. Уже повторю такую избитую, банальную такую пословицу. Дорогу осилит тот, кто по ней пойдет. Дорогу осилит идущий. Поэтому давайте не просто воспитывать ребенка, а воспитывать себя, становиться лучше, становиться сильнее, становиться самостоятельнее. Если мы это будем делать вместе с нами, дети будут постигать ту же самую науку жизни.
То есть ребенок такой катализатор для того, чтобы родители развивались.
Для многих, для очень многих, да, действительно.
Спасибо огромное, батюшка. Дорогие друзья, я напомню, что с вами была передача «Да будет с вами любовь». Я благодарю отца Александра Рыкова. Я напомню, что батюшка не только священнослужитель, но и кандидат исторических наук, и поэтому я его тоже горячо поздравляю с началом учебного года, потому что педагоги не бывают в прошлом, они всегда педагоги, тем более в профессии еще священнослужителя. И, конечно же, также поклон Светлане Георгиевне Шабас, которую мы очень ждем. Мы просим ваших молитв о ее здравии, о выздоровлении окончательном и воссоединении в нашей передаче. Дорогие друзья, напомню еще раз, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Все наши пожелания, низкий поклон всем педагогам. Вот, и успехов учащимся. Батюшка, благословите.
Господи, милостивый, да благословит всех нас.